А сейчас я расскажу вам о том, какие важные и интересные события произошли в период с 16 по 22 февраля в разные годы нашей жизни, и какие праздники отмечаются на наступившей неделе. Сегодня, 16 февраля, начало сырной недели, Масленица. Масленица – древнеславянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели, перед Великим постом. Масленица в 2015 году отмечается с 16 по 22 февраля. Это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гуляния и, конечно же, блины. Круглые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Возможно, блины были и частью поминального обряда, так как суббота перед Масленицей почиталась как родительский день. Славяне поклонялись душам усопших предков. Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые церковные праздники, но широкая Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. Кстати, одно время царь Алексей Михайлович самыми строгими мерами старался утихомирить своих разудалых подданных. Воеводы рассылали по городам и весям царские указы, то запрещая частное винокурение, то требуя, чтобы россияне в азартные игры не играли, кулачных боев не проводили. Но ни грозные царские указы, ни наставления патриарха не в силах были совладать с бьющим через край весельем. Один из главных атрибутов Масленицы, конечно же, блины. На каждый день масляной недели существовали определенные обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомке, то есть в среду масляной недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся пар. Наверняка отсюда и пошло выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу тещи на вечерке, зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась за ловкиным посиделком. Воскресенье называлось «прощенным воскресеньем» или «прощенным днем». В этот день все навещали родственников, друзей, знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводится ритуал проводов масленицы с обязательным сожжением чучела масленицы. Семнадцатого февраля в 1852 году, 163 года назад, Эрмитаж открыли для публики. Эрмитаж возник в 1764 году как частное собрание Екатерины II, после того, как в Берлине она приобрела у берлинского коммерсанта коллекцию из 225 работ голландских и фламандских художников. Поначалу большинство картин размещалось в тихих и уединенных апартаментах дворца, получивших французское название «Эрмитаж» – «Место уединения». 17 февраля в 1852 году состоялось торжественное открытие нового Эрмитажа, одно из пяти связанных с друг другом зданий на Дворцовой набережной, построенных по проекту баварского архитектора Лео фон Кленце. По этому случаю в Эрмитажном театре был дан спектакль, а затем устроен праздничный ужин на 600 персон. Тогда же для публики был открыт и весь музей. К тому времени он насчитывал богатейшие коллекции памятников древневосточной, древнеегипетской, античной и среднерусской культуры, искусства Западной и Восточной Европы, археологических художественных памятников Азии, русской культуры с 8 по 19 век. Важным источником пополнения фондов во второй половине столетия становятся дарения и закупки у отечественных коллекционеров. К началу 19 века в музее хранилось уже множество, тысячи полотен. В коллекции картин Эрмитажа уже в те времена были очень ценные произведения. А в 1956 году открылся третий Эрмитаж с коллекцией импрессионистов. Тогда же осенью прошла выставка Пикассо. Современный государственный Эрмитаж занимает 6 величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы в самом центре Санкт-Петербурга. Ядро Эрмитажа и всего Санкт-Петербурга – Зимний дворец. За полтора столетия в Эрмитаже собрана одна из крупнейших мировых коллекций, насчитывающая около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия. А интерьеры музея сохранились до нашего времени практически в неизменном виде. В 18 февраля в 1911 году, 104 года назад, впервые была осуществлена доставка почты самолетом. Авиапочта – вид почтовой связи, при котором почтовое отправление транспортируется воздушным путем с помощью авиации. На сегодняшний день авиапочта – наиболее современный используемый вид почты. Доставка писем по воздуху имела место задолго до появления авиапочты, как регулярной службы, доступной для широкой публики. Так, появление в 1903 году аэропланов сразу же вызвало интерес относительно их привлечения к перевозке почты. Первый такой официальный рейс состоялся 18 февраля 1911 года в Индии из Аллахабада до Наини, во время которого Анри Пике перевез 6500 писем и 250 специальных открыток на расстоянии 11 километров. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью «Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911 год». Специальный штемпель Аллахабадской авиапочты ставили красной краской. Небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски черного цвета. Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и являлся уникальным. Клише было уничтожено сразу же после окончания полета. На штемпеле изображен силуэт летящего биплана над горами Азии. Проект штемпеля был нарисован инициатором полета Уолтером Уиндхэмом, владельцем автомобильной фирмы, основавшим в 1908 году авиационный клуб. Сумма, врученная от перевозки авиапочты, была передана гостинице «Оксфорд и Кембридж» на содержание студентов. Девятнадцатого февраля в 1918 году, 97 лет назад, начался ледовый поход Балтийского флота. Ледовый поход Балтийского флота – это операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт. После прекращения Брестских переговоров о мире началось наступление Германии в Прибалтике. Угроза захвата германцами основных сил Балтийского флота, скованных льдами в Ревеле и Гельсингфорсе, вынудила начать операцию по перебазированию кораблей в Кронштадт. Работы проводились в тяжелых условиях. 19 февраля 1918 года корабли вышли из Ревеля в сопровождении отряда ледоколов. 25 февраля, когда в Ревель вступили немцы, значительная часть кораблей успела выйти на внешний рейд. Начавшаяся гражданская война в Финляндии не дала возможности передышки в Гельсингфорсе. Поэтому, когда 5 марта корабли пришли в Гельсингфорс, после короткой паузы 12 марта отряд с ледоколами снова двинулся в путь. Преодолев тяжелые льды, пройдя 330 километров, 17 марта первый отряд кораблей Балтийского флота прибыл в Кронштадт, потеряв одну подлодку. В мае операция была завершена. В результате ледового похода были спасены от захвата 236 русских кораблей и судов. 20 февраля 1986 года в Советском Союзе был произведен запуск орбитальной научной станции «Мир», пришедшей на смену орбитальным станциям «Салют», ставшей на полтора десятка лет единственной в мире пилотируемой космической лабораторией для долговременных научно-технических экспериментов и исследований человеческого организма в космосе. Станция представляла собой базовый блок для построения многоцелевого, постоянно действующего пилотируемого комплекса со специализированными орбитами, модулями научного и народного хозяйственного значения. В дальнейшем к станции были пристыкованы и начали работу модули «Квант», «Квант-2», «Кристалл» и «Спектр». Строительство орбитального комплекса было полностью завершено 26 апреля 1996 года, когда к «Миру» был пристыкован пятый последний модуль «Доснащение», «Природа» со сложнейшей научной аппаратурой. Завершением строительства комплекса его вес составил почти 129 тонн. Орбитальный комплекс «Мир» находился в эксплуатации до июня 2000 года, почти что втрое дольше, чем было запланировано при запуске станции. За это время на нем было проведено 28 космических экспедиций. В общей сложности на комплексе побывали 139 российских и зарубежных исследователей космоса. Было размещено 11,5 тонн научного оборудования, 240 наименований из 27 стран мира. За время существования этой космической лаборатории на ее борту были выполнены 24 международные программы экспериментальных исследований. Проведено более 16,5 тысяч экспериментов. В процессе создания комплекса разработано более 600 новейших технологий. Также на российском космическом комплексе «Мир» были установлены мировые рекорды по длительности орбитального полета, продолжительности пребывания в космосе, выходом в открытый космос. В январе 2001 года правительство России подписало постановление о прекращении работы комплекса из-за его крайней изношенности. Thank you. 21 февраля в 1784 году порт и крепость в Крыму получили название Севастополь. Севастополь – это база Черноморского флота. Датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. В этот день были заложены первые каменные постройки города. Но еще 5 годами ранее решением Александра Суворова на берегах Севастопольской бухты были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска. Первоначально поселение называлось Ахтиар по имени бывшей на месте города крымско-татарской деревни Акьяр. Апрельским указом Екатерины II в 1783 году Крымский полуостров был взят под юрисдикцию Российской империи. 21 февраля 1784 года по указу императрицы Екатерины II городу Ахтиар было присвоено греческое название Севастополь. В переводе с греческого языка Севастополь означает «величественный». Императрица повелела Григорию Потемкину строить на месте Ахтиара город-крепость. Город строился на средства, полученные Потемкиным с новороссийских земель. За время существования город оправдал свое название не раз. Жители города не раз прославили свой город в сражениях в Крымскую войну, Великую Отечественную войну. За героизм, проявленный севастопольцами в Великую Отечественную войну, Севастополю присвоено звание города-героя. В настоящее время Севастополь, будучи колыбелью Черноморского флота России, является базой Черноморского флота Российской Федерации. Второго февраля в 1810 году родился великий польский музыкант Фредерик Францишек Шопен. Родился он в Железовой Воле под Варшавой. Он рос в окружении музыки и уже в 5 лет уверенно исполнял несложные пьесы. Вскоре его педагогом стал известный музыкант Живный. Чуткий и опытный воспитатель привил своему ученику любовь к музыке классиков. Шопен с успехом закончил лицей и высшую школу музыки, где его занятиями руководил композитор Эльснер. За время обучения Фредерик написал много фортепианных произведений. К этому времени он уже был признан лучшим пианистом Польши. Критики высоко ценили его творчество, а дамы – превосходные манеры. Шопен много путешествовал по Европе, давал концерты и сочинял новые произведения. С 1831 года Шопен постоянно жил в Париже, поразив его своими оригинальными мазурками-полонезами, жанрами, в которых нашли отражение славянские танцевальные ритмы и гармонии польского фольклора. Его очень ценили как пианиста, особенно когда он исполнял собственную музыку. В наиболее значимых произведениях Шопена парижского периода преобладают героико-драматические образы, музыка, насыщенная глубиной переживаний, силой и широтой образов. Трагической кульминацией в произведениях Шопена стал знаменитый похоронный марш, который вошел в погребальный ритуал во всем мире. С 1838 по 1846 годы относится наивысший расцвет творчества композитора. Именно в этот период были созданы самые совершенные и значительные его произведения в различных жанрах фортепианной музыки. Продолжал он и концертировать, но значительно реже, ограничиваясь исполнением в узком кругу друзей, всецело отдаваясь сочинительству. Последние годы жизни Шопена осложнилась тяжелым материальным положением и болезнью легких. Он почти перестал писать, а свой последний концерт Шопен дал осенью 1848 года в Лондоне в пользу польских эмигрантов. Творчество Шопена – одно из величайших достижений польской мировой художественной культуры, оказавшее огромное влияние на многие поколения музыкантов. Умер Фредерик Шопен 17 октября в 1849 году в Париже, где и был похоронен на кладбище Пер-Лашес. Сердце композитора, согласно его предсмертной воле, было перевезено в Варшаву и замуровано в одной из колонн костела.